Добрый день, дорогие зрители телеканала МХАТ говорит. Мы продолжаем знакомить вас с нашими героями, с актерами, драматургами, философами, поэтами, которые выступают в нашем театре. Сейчас, во время карантина, есть сложные обстоятельства, но мы совершенно точно знаем и уверены, что нам есть что сказать, нам есть чем поделиться. Итак, мы предлагаем вашему вниманию первую лекцию Александра Георгиевича Дугина в курсе «Онтология и антропология театра». Речь идет о самой сути театра. Я уже говорил, анонсируя вводную лекцию, о том, насколько важны нам эти лекции. Это фактически, как бы это ни громко ни звучало, фундамент для творческого манифеста. Мы действительно должны разбираться в смысле театра. Мы действительно должны этим интересоваться. Очень часто и зрители, и актеры, и режиссеры подразумевают, что они знают, что такое театр. На самом деле, когда начинаешь спрашивать и себя, и другого, то обнаруживаешь, что образ театра и дефиниции у театра принципиально разные. Так театр не построишь. Театр — это коллективное творчество. И для коллективного творчества необходима общая платформа. Ее лекции Дугина создают. Для нас это большое событие, и поэтому мы решили и вас знакомить с этими лекциями. Была вводная лекция, сегодня первая лекция предложена будет вашему вниманию. Но я, может быть, уже в самом конце своего вводного слова, не знаю, каким оно получится по длительности, возможно, долгим, но не потому, что мне очень хочется говорить, а потому, что мне очень хочется поделиться, подготовить вас к восприятию этого явления, этих лекций, к этому явлению человеческого рассуждения о сути, об онтологии, о смысле, о бытии нашей профессии, нашего дела, нашего существования, о бытии театра вообще. Как бы ни тяжело было говорить о таких отвлеченных категориях, как онтология, антропология, это необходимо, еще раз повторю. Поэтому я решил предложить вам свой собственный конспект, свой собственный комментарий того, что я уже услышал на вводной лекции, для того, чтобы видеолекция, которую вы увидите, была органичным развитием. Дугин оговаривался, что то, что я скажу на вводной лекции, она поэтому и не называется, не имеет номера, она имеет статус вводной лекции. Сегодня будет первая лекция, которая будет посвящена апофатическому театру. Мы поговорим о том, что это такое. Но на вводной лекции, собственно, Дугин представил свою схему курса. Прежде всего, этот курс состоит из трех частей: онтология, антропология, историал. Онтология — это то, что касается сути, бытия. Хайдеггеровский труд «Бытие и время», который Дугин считает важнейшим текстом философии XX века, собственно, так и называется. «Бытие и время» — «Sein und Zeit». Теперь речь идет о бытие и театре. Бытие театра. Корень театра. Суть, без которой театр перестает быть театром. Антропология театра. Человек, который занимается театром. Режиссер, который занимается театром. Актер, художник, сотрудник, администратор, менеджер, маркетолог. Если это театральный маркетолог, есть ли что-то, что отличает этого маркетолога от маркетолога, который продает майонез или коврики для занятий гимнастики? Это открытый вопрос. Вообще открытых вопросов у Дугина очень много. И в самом начале своего выступления, в самом начале своей вводной лекции он делает очень важную оговорку. Я не знаю, что такое онтология. Я не знаю, что такое бытие. Я не знаю, что такое театр. Я вместе с вами, дорогие слушатели этой лекции, которые были, так сказать, в нашей 11-й аудитории проекта «Открытых сцен», мы сейчас вместе будем искать ответы на эти вопросы. А бытие проблематично, говорит Дугин. Бытие нужно искать, нужно определять, нужно исследовать. Как только мы скажем, мы знаем, что такое бытие, мы на самом деле перестанем процесс поиска истины. Мы остановимся, мы превратимся в механических существ. Итак, о чем говорит Дугин в начале вводной лекции? Дугин в начале вводной лекции говорит о природной близости теории и театра. Как бы это не провокационно звучало, и лично для меня, кстати, я не слушая еще и не читая Дугина, в 2005 году создавал свой театр, который решил назвать «Практика». И очень было интересно обсуждать это с друзьями. Очень хорошо помню разговор с театральным художником Ксенией Перетрухиной, например, которая говорила: «Практика, какое-то название такое не очень театральное, какая-то школьная практика». С одной стороны, что-то очень скучное, неинтересное. С другой стороны, какие-то восточные практики. Театр — это что-то другое. Прошло 3-4 года, и та же Перетрухина, впрочем, как и многие другие мои товарищи, говорили, все-таки правильно, что мы назвали театр этим словом. Это то, что противостоит теории. Вот есть теория, она как в Фаусте, да, вечно сухое что-то, а древо жизни зеленеет. Теория мертва. А вот практика, жизнь, она представляет собой что-то стоящее, что-то ценное, что-то натуральное. Ничего подобного. И практика, и теория, и театр очень сильно связаны друг с другом. Начнем с того, что Дугин обращает наше внимание на то, что корень слова «теория» и слова «театр» один и тот же. Омай, теа омай, созерцание, созерцать. Это такой же корень, что в слове теория, и такой же корень, что в слове театр. О чем идет речь? Почему созерцать? Разве театр только созерцание? Ведь театр можно слышать, театр можно чувствовать. Здесь Дугин сразу обращает наше внимание, что речь идет о поиске сокрытого, прежде всего, для зрения. Созерцание — вообще очень важное слово. Даже в русском языке, несмотря на то, что этимология театра, конечно, она отсылает нас к греческим корням, только подумайте о том, какие прекрасные, очень глубокие, очень емкие слова существуют в русском языке. Созерцать, узреть, прозреть, зрение, там, вызревание, мы иногда говорим, имея в виду какое-то семя, а на самом деле подразумеваем процесс, в результате которого что-то проявляется, что-то становится видным. Это ведь очень интересно, согласитесь. И поиск этого видного — это поиск поиск идеи, поиск смысла, проявления. Так, кстати, мы назвали выставку художника Алексея Гентофта перед самым закрытием театра, и когда мы откроемся, когда мы начнем играть спектакль, она будет в нашем театре. Заодно приглашаю вас на эту выставку. Итак, почему Дугин считает театр высшим проявлением теории? Почему он связывает и теорию, и театр с видением, со зрением? Он отсылает нас к Аристотелю. И Аристотель говорил об иерархии чувств. Их 5. И Аристотель их устраивает в иерархию. Чем выше чувство, тем оно ближе к философской сердцевине, к бытию. Чем ниже чувство, тем оно скучнее. Итак, в начале зрение, потом слух, потом обоняние, потом тактильное чувство и, наконец, вкус. Пять чувств. Надо заметить, кстати, что это аристотелевская, ну и дугинская иерархия, соответственно. Существуют, конечно, другие на том же Востоке, и в этом отношении Греция все-таки восточная философия, восточная, например, православие, говорится про греческое православие, но оно восточно, восточное по отношению к европейскому эгрегору, где есть Западная Европа, где есть Восточная Европа, где есть западная католическая доктрина религиозная и где есть восточное православное христианство. Но на самом-то деле, конечно, есть Восток и другой Восток Китая, Восток Индии. Там, кстати, существуют и другие иерархии чувств, так же, как в том же суфизме, где верхнее чувство, безусловно, отдается обонянию. Может быть, греки это имели в виду, когда другое важнейшее слово, слово «бог» связывали с дымом, с обонянием, с дымом жертвенного костра. Дугин упоминает это, но не останавливается. Давайте мы тоже пойдем дальше и обратим внимание на то, что Аристотель считает зрение важнейшим чувством. Безусловно. Это факт. Дальше Дугин апеллирует к Платону. И переходит к Платону, который говорит о чем-то, что еще выше зрения, выше чувств. Есть ли что-то выше чувств, выше чувственного опыта. Выше чувственного опыта расположены идеи. Идеи первичны. Мир, бренный мир, материальный мир, в том числе и чувственный мир. Чувственный мир — это мир эстетический, они вторичны. Главная мысль Платона, главная идея Платона — это учение об идеях. Идеи существуют вечно, они образцы, они проецируют как бы себя в чувственный мир, в котором уже возникают некие феномены, некие явления, которые подвержены смерти, старению и так далее. И идеи не вечны. Причем здесь теория? Дело в том, что идея, слово «идея», оно тоже является пассивным причастием от глагола, имеющий семантику «видеть», «идейн». Здесь все связывается. Идеи, теория, театр — это что-то очень-очень-очень связанное друг с другом на уровне этимологии. Мы пока еще не понимаем, как эта связь, в чем эта связь заключается, но мы уже начинаем чувствовать, что речь идет о чем-то, безусловно, близком. Для Платона идеи — это не человеческие мысли. Для Платона идеи — это нечто, что человек может созерцать на пике своего бытия, на самом пике, в момент экзистенциального пика. Мы знаем и понимаем, что жизнь наша неоднородна. Иногда за 3 минуты удается сделать столько, сколько ты не можешь там совершить за 3 дня или за 3 месяца. И вот этот пик, вот это ощущение, тоже прекрасное такое слово греческое, энтузиазм, этот пик, он, конечно, связан с театром, связан с мистериальным, с каким-то сакральным моментом. То есть созерцать идею — это не просто увидеть какую-то проекцию какой-то мысли. Идеи — это не мысли. Идеи принадлежат не видению, не человеческому зрению, а скорее какому-то видению, какой-то способности нас заглянуть вглубь и почувствовать что-то непознаваемое. Это состояние, о котором люди с которым люди знакомились в мистериях, в Левсинских мистериях, но о которых, кстати, очень мало известно, потому что они предполагали обряд инициации, соответственно, Левсинские мистерии предполагали не только обряд инициации, но и жесточайшее слово, которое давал участник мистерии о том, что он ничего не будет говорить. Но, тем не менее, вот это вот предчувствие, обещание чего-то непередаваемого, чего-то очень высокого, оно характеризует театр. И поэтому мы можем говорить не только об иерархии чувств, но и об иерархии самого зрения. Существует зрение профанное, обычное наше, которым я смотрю сейчас, пытаюсь вас почувствовать через камеру, или вы меня видите. Это зрение профанное, оно все равно расположено выше, чем другие чувства, но оно профанное, потому что есть зрение сакральное, есть зрение внутреннее, есть зрение, обращенное в суть человеческого бытия. Поэтому так часто используется и философами, и, соответственно, мыслителями образ закрытых глаз. Это действительно важно. Закрытыми глазами, внутренний взор. Это состояние, которое и монахи православные описывают, и на Востоке. Есть огромное количество практик с закрытыми глазами. Это действительно очень, очень важное состояние, которое нам поможет почувствовать театр и понять, что театр — это явление смысла. Место, где воплощается философская теория. Человек в античном мире приходит в театр для того, чтобы созерцать бытие. Об этом говорит Дугин. Созерцать бытие. Бытие является в театре. Прежде всего, не в бренной жизни, в театре. В театре бытие не показывается, а реализуется, осуществляется, творится. И жизнь является проекцией театрального ритуала, а не наоборот. Потрясающая идея, с одной стороны, банальная, с другой стороны, мы, конечно, очень тяжело, я думаю, что способны жить с этой идеей и осознать это. Тем не менее, и у Петрония, и позднее в Ренессансе есть вот эта вот мысль о том, что универсальный мир, всеобщий мир творится некой игрой актеров. Именно это, конечно, позже имел в виду Шекспир, когда говорил, что мир театр, а люди в нем актеры. Это фраза, цитата из «Венецианского купца», наверное, самая распространенная цитата, если говорить про слова, про мысли о театре. Но она касается не только того, что вот мир погряз в лицедействии, она означает, наверное, совсем другое, потому что Шекспир, как Дугин будет говорить об этом, он, конечно, находился на грани сакрального и профанного. Так вот, любой театр настоящий — это универсальный мир. Любой настоящий театр — это универсум, мундус. Он никогда бы не вместился в стены, если бы он был связан только с физическим миром. Театр является парадигмой мира. Идея мира вмещена в театр. Отсюда его священное название, и отсюда наше ощущение, предощущение или вспоминание, которое знакомо, чувство вспоминания знакомо каждому зрителю. Мы вспоминаем о чем-то, чего не было в нашей с вами жизни, оказываясь в настоящем театре, в настоящем чудесном пространстве театральном. И мы понимаем, что вот это неухватываемое чувство, оно обладает теми свойствами, которые ни в кино, ни в литературе, встречаясь ни с какими другими жанрами. Потому что это универсальное пространство, концентрированное выражение. Нам чего-то непознаваемого. Нам кажется, что театр — это отражение жизни. На самом деле Дугин говорит ничего подобного. И я полностью в этом согласен. Театр — не отражение жизни. Театр не рассказывает об обычных людях. о том, что с ними происходит. Театр никогда не был и не будет настоящий театр зеркалом. Театр — это луч, излучающий, излучающая энергия, излучающий луч. Театр творит и создает миры. Театр закладывает содержание в жизнь, в историю, в политику, в культуру. Театр — это место космогонии. Не наоборот. Театр — не отражение чего-то. Вся Вселенная может быть упакована в театр. К этому зданию театральному, к амфитеатру, сводится вся Вселенная. К этому циклу. Театр не просто помогает нам расслабиться, помогает нам прикрыть глаза и смотреть на то, что там происходит на сцену, спрашивать себя, нравится нам этот актер или нет. Настоящий театр заставляет нас смотреть внутрь. Настоящий театр происходит не на сцене, настоящий театр происходит в сознании людей. Это место инсайта, это место коллективной интроспекции. Каждая история сцены, история декораций, история там, театрального круга, имеет колоссальное значение, потому что отражает структуру мира. Но не только отражает, не только отражает. Театральные декорации очень часто нам кажутся чем-то таким бутафорским, легким, ненастоящим. Ненастоящим. Мы видим стенку, особенно те, кто работает в театре, видит более или менее красиво сделан фронтон здания или там наличник какого-то, заходишь во время монтировки сбоку или сзади этой декорации и видишь непокрашенную фанерную или картонную какую-то поверхность. И очень легко потерять ощущение сакральности этой самой поверхности. Но Дугин говорит очень важную вещь. Важнейшую. Вот это бутафорское окно, вот эта бутафорская стена намного важнее и намного реальнее, нежели настоящая стена нашего с вами дома. Потому что мы видим эту стену, мы видим это окно, мы созерцаем идею окна, мы созерцаем идею стены. Мы не созерцаем идею вот этого дома, мы не созерцаем идею бревен. Мы можем трогать их, мы можем тактильно почувствовать. Дугин прекрасно шутит, говорит, но мы же не собаки, чтобы грызть эти стены. Мы люди, мы должны созерцать эту декорацию. Значит, она более реальна. Она более реальна с точки зрения идеального мира. Еще один очень важный момент. Это то, что вот эта коллективная интроспекция, этот инсайт происходит ночью и в подземелье. Мы спускаемся. То есть для того, чтобы пройти инициацию, нужно спуститься вглубь. Дугин естественным образом вспоминает Данте, вспоминает его круги и говорит, что, конечно, образ театрального зала — это образ спускания на дно мира. Но это сакральное дно. Это дно, которое, кстати, очень во многих спектаклях оказывается и небом. Это дно, где можно постичь, увидеть настоящую истину. Может быть, не совсем влипнув в это дно, но в любом случае ада бояться нельзя. Дугин говорит о том, что, ну да, конечно, Данте ад, ну ад и ад. В партере люди в самом низу. Здесь, кстати, самые ценные места в театре, в европейском всегда были, да не только в европейском, и в восточном тоже, были места специальных лож, которые как бы наверху, чуть-чуть. То есть они имеют отношение к спуску вниз, но тем не менее расположены наверху. Можно сохранить отношение и с процессом спускания, спуска к чему-то инфернальному, но тем не менее еще и наблюдать. Дугин вспоминает в этом отношении брежневскую ложу в Амхате. Идя дальше, обращает наше внимание на то, что святилища, театры и стадионы в Греции строились рядом. То есть это пространство, это место, где творится философия, творится смысл, где свободные люди, аристократические люди греческого полиса собирались вместе для того, чтобы стать народом. В театре творится народ. Именно в театре. И даже в 19-м, и даже в 20 веке эта практика сохранилась. Опять же, может быть, на уровне какого-то уже неосознанного воспоминания, но тем не менее. Вольтер, и Дугин вспоминает то, что я часто цитирую вольтеровскую формулу «нация собирается в партере». Говорил о том, что в партере собирается, да, нация, народ творится в амфитеатре. И здесь очень важная, очень принципиальная разница и символ разницы между гуманистическим европейским театром, где нация собирается в партере, и иерархией античного театра, сакрального театра, потому что помимо того, что есть пространство горизонтали, в нем существует пространство вертикали. И, конечно, я и с Вольтером не соглашусь, потому что и нация настоящая собирается не в партере. Настоящая нация собирается в театре, где есть галерка, где есть пятый ярус, четвертый, третий, царская ложа, боковые ложи для спонсоров, ну и партер. Первые места партера подороже. Это те, кто, ну, вориши, например, любят такие места. Пространство по бокам подешевле. И вот это все действительно единый такой социальный космос. Театр рассказывает нам вот в этом сакральном пространстве, вот в этом единении о том, чем народ должен быть. Театр являет народ, показывает нам народ, показывает нам самих себя. А наш глаз испускает лучи, это активное зрение, философское зрение. Поэтому, когда мы приходим в театр, мы приходим созерцать. Мы приходим в театр для того, чтобы и нас тоже увидели, не только чтобы мы увидели что-то. А нас видит бытие. Нас видит зеркало сцены, нас видит пространство сакральное, и оно смотрит на нас. Ведь есть еще и образ, который связан с тем, что кого мы играем в театре? Мы играем театральные души, мы играем человеческие души. Поэтому бытие смотрит на нашу суть. Это онтология, по мнению Дугина. Вторая часть его вводной лекции была посвящена антропологии, то есть в вводной лекции он как бы делал обзор всего курса, а потом останавливался постепенно на каждой теме уже подробнее. Так вот, вторая часть курса — это разговор про антропологию. Начинает он с истории. Мы знаем о том, что актер появился не сразу, и единицей, основой антропологической театра является, как это ни странно, конечно, актер, первое, что мы скажем, актер, но на самом деле не актер, на самом деле хор. Вначале на сцене был только хор или два хора. Они изображали через body language то, что происходит, они как-то комментировали, это все пели, они говорили, они пели. Именно хор — это исток актерского бытия. Истоком театральной антропологии является хор. Это очень важная мысль Дугина. Хор не расчлененный, не состоящий из актеров. Хор сам по себе. Почему это было так важно? Потому что хор говорил в унисон, ну или два хора, если брать сатиру, представляли ангельские, такие божественные сущности и демонические существа, которые рассказывали, соответственно, зрителям о богах и о демонах, и о героях. Хор говорил о героях, о богах и о демонах либо в серьезной форме, как в трагедии, либо насмешливой, как в комедии. Оба жанра, оба слова имеют прямое отношение к Дионису. Трагедия связана с песней «Козла», которого козел это олицетворял собой Диониса, которого приносят жертву. Комосом же называлась группа подвыпивших людей, веселых, пьяных мужичков, которые идут с вечеринки, с дионисийских процессий. И, в общем-то, может быть, даже и не отличаются от обычных пьяниц, но на самом деле они очень серьезно отличаются от обычных пьяниц, потому что в их вот этой пьяной компании есть Бог, среди них есть Бог. Они не позволяют себе бестактности. Они выпившие, они хулиганы, ну, такая шпана, как говорит Дугин, но все-таки они лишены чувства такого невежественной бестактности, которой не были лишены Титана, например. Поэтому очень важная мысль Дугина о том, что настоящая комедия — это искусство оставаться на грани, это искусство не перехода в пошлость, несмотря на то, что речь идет о страстях, о порывах, которые, в общем-то, не всегда человека красят. Хоры изображали разные человеческие и нечеловеческие существа, сущности. Чем сакральнее театр, тем меньше человека в этом театре, тем больше идей в этом театре. Хоры — это мир звезд, говорит Дугин, некие яркие вспышки на небе. И поэтому вот это вот небесное ощущение сакрального есть часть театрального впечатления. Поэтому мы в театре стараемся не чихать, не разворачивать громко шоколадку. Поэтому мы замираем в театре. Вот когда гасится свет, я, во всяком случае, это ощущение, слава богу, не потерял. Когда я прихожу в театр, в котором не работаю, то вот этот момент ухода света в партере, он совершенно мистический, он совершенно ритуальный. И мы начинаем вспоминать про вот этот самый греческий хор, который нам являет потусторонних существ, сущности, потусторонние идеи. Это уникальная информация. Это информация, которую мы не сможем получить ни на какой выставке достижения народного хозяйства. Это информация о самой сути, об устройстве неба. Хор и хоровод. Прекрасная рифма этих двух понятий. Небесный хоровод, что-то концентрическое, что-то закрытое, что-то цельное, что-то нерушимое. Дугин говорит про хор как алфавит богов. Поэтому в театре законы времени отменяются. Меняется структура восприятия мира. То, о чем говорит хор, действительно важно, и именно из хора рождаются актеры. Это отдельная история, отдельный сюжет. Дугин об этом тоже говорит очень глубоко, интересно. Ну, многие спекулировали о том, что один из греческих актеров, Феспий, выступает из хора. Выступает, выходит, делает шаг из. Об этом пишет Аристотель. Выходит из вот этого единого пространства. Модернисты, индивидуалисты утверждают, что именно сейчас рождается театр. Они ошибаются, конечно. Театр не рождается, театр преобразуется. Дугин не дает такой моральной оценки Феспию, не говорит о том, что правильно ли сделал Феспий, когда вышел из хора. Если он просто обращает наше внимание на то, что основа антропологии — это хор. Если мы доверяем и соглашаемся с определением театра как сакральной, мистериальной акции, то мы должны признать, что основа антропологии театра — это хор. И именно хор обозначает, указывает нам на вечный порядок, на старый порядок, на традицию с большой буквы. Если какая-то звезда, если мы продолжим аналогию с небесным хороводом, с небесным хором, сходит с орбиты, утренняя, вечерняя звезда, что мы знаем, как она называется, да, начинает звезда много о себе мнить и становится Люцифером. То есть, когда кто-то покидает хор, это означает, что какая-то высшая духовная сущность остается на месте, отрывается от этой действительности. Этот протоактер, говорит Дугин, очень много на себя взял. Можно, конечно, сказать, что он решил стать сосудом Бога. Но Дугин не принимает какой-то стороны. Он говорит, что я не буду проклинать протоактера и не буду утверждать, что он прекрасен. Просто обращает внимание на то, что это очень важный поступок. Но главное, конечно, в разговоре про театральную антропологию, настоящую, это хор. О том, насколько важно и насколько круто быть вот в этом пространстве единства с высшим, с бытием, когда ты и сакральным вместе, и с людьми, которые пусть развоплотились на какое-то время. Актеры хора обязаны развоплотиться, но все-таки ты чувствуешь это единство. Исток настоящих актеров — это хор. Актеры, люди, выходящие на сцену, должны забыть о том, кто они до момента выхода на сцену. Они хор, они ангелы, они звезды. Их задача — полностью забыть о себе и повествовать зрителям о чем-то принципиально важном, об идеях. Это как бы играть роль идей. Поэтому театр — это зрелище. Это игра, организованная ради того, чтобы зрители увидели воплощение. Зрители увидели идею, даже не воплощение идеи. Идею нужно узреть. Актер — это человек, который принимает невероятно важное решение. Он отказывается от своей сущности, от своего «я» ради того, чтобы стать идеей. Не навсегда, в отличие от монаха, святого и философа, которые, если делают это навсегда. Святой — он святой. Даже монах — он не святой, но он уже полностью себя посвящает служению Бога. Актер на время делает этот выход. В этом и особенность, и прелесть, и ужас этой профессии, потому что он, конечно, начинает испытывать проблемы с собственной сущностью, собственным содержанием. Но как бы то ни было, в момент, когда он, актер, является частью хора, в момент, когда он есть идея, этот момент, покрывающий с лихвой все недостатки этой профессии и страдания, которые испытывают актеры, они знают, ради чего они выходят на сцену. Если понимать, что такое антропология театра, то ты тогда действительно ценишь счастье быть на сцене вот в этой среде. Еще Дугин говорит о связи маски, персоны, личности. Блестяще совершенно он указывает на то, что базовый концепт очень многих социальных, политических, юриспруденции, практик, социологии, философии, политики — это персона, это личность. То есть есть представление об унижении личности или там о правах личности. И тут вот возникает очень интересный момент. Оказывается, что вот эти базовые понятия человеческого общежития, человеческого языка, на которых, в свою очередь, выстроены целые правовые системы, политические модели, суды, социологические исследования, экономические системы. То есть идея личности вообще, как таковая, это идея театральной маски, идея театрального актера, который... Личность — это не суть. Личность — это что-то, что актер изображает, и человек изображает. У души нет личности. Личность есть у человека. Вот такое вроде бы выступает удивление. Ничего себе, вот это вот театр, да? Во-первых, в театре бытие, как Дугин нам уже объяснил. Во-вторых, мистерия, божественное откровение. А в-третьих, еще и в театре базовые представления права, политики, социальных дисциплин. И получается, что организация всего нашего общества строится на таких понятиях, как актер, личность, носитель маски. Вот насколько фундаментален театр, и вот насколько фундаментальна идея актера. Человека, который жертвует своей личностью ради изображения идеи. Человек, который не изображает что-то, а в котором эта жертва происходит. Человек решается в актере в момент, когда он прибывает на сцену. И это делает, конечно, его несоизмеримо выше. Идем дальше. Мы говорили, что теория — это погружение в себя, в природу, в созерцание бытия. Это теория. А что такое практика? Я в самом начале моего выступления коснулся вот этой якобы оппозиции. Действительно, мы привыкли, мы устроены так, что теория и практика часто обозначаются как оппозицию. Дугин объясняет нам, что это никакая не оппозиция. Оппозиция другая. О ней чуть-чуть позже. Сейчас про практику. Практика — это проекция идеи не внутрь, как в случае с теорией, а наружу. Практика — это человеческое обращение во внешний мир. Но практика, и здесь важнейший момент, важнейший. Практикой называется такое действие человека, которое основано на внутреннем решении, на свободе. То есть, если человек решает строить дом и начинает его строить, он занимается практикой. Если раб строит дом, он не занимается практикой. Даже если это очень оснащенный раб, даже если он обладает какими-то skills, как говорят, скиллами сегодня, это всего лишь раб. И это всего лишь человек, который владеет техникой. Поэтому практика ничего не доказывает, и она не проверяет теорию, она ее воплощает. А вот техника — это что-то уже не связанное с человеком, механическое. Поэтому очень важно разделять, и это важнейшая мысль Дугина, о необходимости разделять театральную практику и театральную технику. Тот, кто является настоящим актером, занимается театральной практикой. Тот, кто обладает актерской техникой, это лицедей. Это такая мимическая, детская или животная сущность. Дети ведь они очень-очень-очень часто что-то изображают, не понимая на самом деле, о чем идет речь. То есть в технике нет человека. Техника изначально расчеловечена. Это важно нам об этом думать, нам понимать и наблюдать, насколько трагичен и драматичен процесс нынешнего времени, когда техника приходит на место практики, когда мы говорим «хороший актер», забывая о том, что этот актер играет, что этот актер несет, как он живет, какую идею этот актер обслуживает, есть ли она у него. Даже если этот актер не является прекрасным каким-то риторическим талантливым существом, когда из театра уходит практика, из него уходит и теория. Уходит священное. Остается техника, она подменяется, и начинается вот такое заламывание рук. Люди шумят на сцене, глупят, зрители делают вид, что это им нравится, актеры делают вид, что они имеют, занимаются чем-то, чем имеющим отношение к смыслу. И это касается не только постмодернистского театра, кстати, это, конечно, касается и так называемого традиционного театра, консервативного театра, сущностного театра, потому что в традиционном театре с маленькой буквы, не с большой, не в театре большой традиции, а в традиционном театре столько же много глупости и вот этого обезьянничания, как и в постмодернистском театре. Я думаю, что утверждать, что только современный театр потерял связь с практикой, было бы очень неправильно. Консервативный театр очень часто теряет эту связь тоже. Так вот, говоря о Дионисе, Дугин указывает на том, что Дионис, бог театра, изображается как молодым, так и пожилым вак, а еще он изображается маской. И здесь возникает важнейший смысл и важнейшее понятие театральной антропологии. Понимание маски. Об этом нужно очень серьезно говорить, об этом очень серьезно думать. Вообще, я вот сейчас говорю, пытаюсь что-то сказать и понимаю, насколько Дугин был прав, имея в виду процесс поиска. Насколько Дугин был прав, призывая зрителей и слушателей своих лекций к серьезной, глубокой работе. Это герменевтика, это поиск темного в темном, это серьезные разборки интеллектуальные. Но не сделав их, нет смысла в нашей профессии. И не только в нашей профессии, не только в профессии актеров и режиссеров, но и в профессии зрителей, которые сейчас смотрят телеканал МХАТ, говорит. Быть зрителем — это значит иметь отношение к театральной профессии. Театра без зрителей нет. В отличие от поэзии, от литературы и даже от живописи. Творческий акт заканчивается, когда картина случилась. Творческий акт заканчивается, когда стихотворение написано. Творческий акт заканчивается, когда режиссер снял свое кино. Потом уже есть какая-то тусовка, есть премии, есть награды, есть фуршеты, еще что-то. Но творчества нет. А театральное, настоящее творчество, это творчество, которое происходит в момент театрального представления. Это очень важно понимать. С одной стороны, это банально, а с другой стороны, очень важно. Дионис. Дионис как маска, как архетип личности. Точка соприкосновения самых разных углов бытия и энергии. Сама по себе маска важна больше, чем то, что она изображает. Сам по себе процесс театрального явления, он уже сакрален. Бытие маски само по себе — это уникальнейшее откровение, это уникальнейшая практика. И именно актер занимается этой практикой. Он себя помещает в состояние бытия маски. Итак, почему актеры в жизни часто бывают несчастны и даже бессодержательны? Как бы это ни было бы обидно для актеров, я действительно наблюдаю очень часто эту попытку особенно известных, особенно знаменитых актеров доказать свою содержательность. «Я настоящий», — говорит актер Н, и помогает больным детям, в Эфиопии. «Я настоящая», — говорит актриса Икс и усыновляет пяток другой кабаджитских каких-нибудь детишек. «Я настоящий», — говорит актер Игрек и решает с помощью какой-нибудь сложной, какой-нибудь там современной медицинской процедуры родить тройню. Сам причем. Это было бы смешно, если бы не было бы так грустно. Это актеры, которые потеряли смысл собственной профессии. Они забыли свою связь с хором. Они забыли в том, что они становятся реальными на сцене, и этого уже на самом деле более чем достаточно. Их подвиг, их героизм в отказе от тех сценариев социальных, которые для кого-то важны. Вот эта маска в высоком смысле слова, не в смысле чего-то ненастоящего, лицедейства какого-то. Эта маска является сутью актерского бытия. Она первичнее, чем тот, кто находится под маской, и чем тот, кого маска изображает. Вот об этом говорит Дугин, и это очень важная, очень серьезная мысль. Маска сама по себе важнее, чем то, это маска слона или это маска, не знаю, подлеца. Маска. Маска отвечает на вопрос «что», а не вопрос «кого». Если мы это поймем, то познаем суть театральной антропологии, мне кажется. Во всяком случае, ну, не познаем до конца, но сделаем какой-то важный шаг. Вслед за театральной антропологией вводные лекции Дугин говорит о третьей части своего курса. Это историал театра. Процесс исторический связан с сакральным, сакрализацией, с явлением сакрального театра, с рождением сакрального театра и с ресакрализацией вообще театра. Может это произойти или нет. То есть сакрализация, десакрализация и ресакрализация. Вот три вопроса, которые задает Дугин в разговоре об историале театра. Ну, собственно, с первым пунктом вопросов нет. Мы уже достаточно сказали о том, что всякий театр сакрален априори. Ну, настоящий театр это и есть проявление сакрального. Причем самое глубокое проявление, которое возможно вообще в человеческой практике. А если учитывать, что элевсинские мистерии, судя по всему, сегодня невозможны, и мы не можем пройти инициации, которые проходили древние греки, то остается театр, так что давайте думать о том, как этому сакральному служить. Театр задумал как сакральное, он родился как сакральное. Это не вид театра. Это не театр, где речь идет о каких-то святых. Это не театр, где есть какие-то обязательства по отношению, я не знаю, к религиозной той или иной конфессии. Нет, это театр, где сакральное пишется с большой буквы, и тогда театр тоже можно писать с большой буквы. Кстати, и это очень важное замечание, которое делает Дугин, он вспоминает о... возвращается, говоря про историал, про сакральное, он возвращается к тому, о чем мы говорили уже в начале, к связи философии и театра. Ведь какой основной философский жанр в Греции? Да и вообще не только, кстати, в Греции. Очень много восточных трактатов и в Китае, и в даосизме, и в Индии пишутся в жанре именно диалогов. Диалог. Платоновские главные тексты это диалоги. И в этом отношении их, конечно, можно рассматривать как пьесы. Анатолий Васильев, в общем-то, это доказал, когда репетировал и показывал изредка диалоги Платона и это были блестящие совершенно спектакли, наделенные очень важными свойствами, по-моему, очень редкими в сегодняшней театральной действительности. Редко экзистенциально насыщены. Так же, как и другие произведения Платона, их, конечно, можно и нужно, наверное, ставить в театре. Там потрясающий юмор, бесконечное количество перипетий невероятных, и в том числе и психологических. Собственно, диалоги Платона — это, конечно, театр, сакральный театр, философский театр. Дугин считает диалоги Платона даже более театральными, нежели пьесы Софокла. Потому что в диалогах Платона речь идет о бытии в чистом виде, о бытии, к которому мы пробиваемся сквозь миф, сквозь архетип, сквозь фигуры богов. То есть философский театр — это высшая форма театра, самые-самые истинные, самые настоящие, исконные истоки театра. Об этом надо повторять, повторять, повторять и повторять. И я думаю, что этот тезис, эта идея не должна нам никогда наскучить, потому что она отражает огромный дефицит, который существует сейчас вот в такого рода предельном высоком театре. А сакральный театр — это не просто версия театра. Это суть театра. Это онтология и антропология. Это основа историала театра. В новом времени, и здесь мы уже переходим к десакрализации, конечно, театр перестает быть сакральным. У театра выбиваются в основании, в фундаменте, вытаскивается фундамент, но все-таки он не падает. Он все-таки как-то, если придумывать пространственное какое-то такую аналогию, он как бы, он, знаете, есть дома, которые, есть дом, который покосился, а есть дом, который, такое впечатление, что как гриб растет внутрь. Проходит несколько веков, и ты видишь, что город поднялся, а театр внизу, или храм, или какой-то склад, какое-то каменное, какое-то здание. Вот так вот выглядит гуманистический театр. Театр, который возник после того, как потерялась связь с сакральным. Десакрализация театра началась в новое время. Театр оказался лишенным своих основ, своих философских, теоретических основ. В театре перестали главенствовать идеи, боги. В театре начал главенствовать человек. Антропология зрителя изменилась вслед за антропологией актеров. А это тоже очень важная тема, антропология зрителя. Ведь мы говорили об антропологии актера, говорили о связях актера с хором. Она на самом деле, давайте подумаем и продлим вот эту метафору созерцания. И мы увидим, что люди в театр приходят и рассаживаются по ярусам для того, чтобы сыграть роль душ. Мы, приходя в театр, играем роль, мы сдаем пальто и сдаем свое тело. Мы сдаем возможность видеть то, что по бокам. Мы становимся душами, которые собираются на ярусах и смотрят на сцену. То есть мы выдергиваем себя из обычного состояния, в театре гасится свет, и мы забываем о внетеатральной жизни, и это очень важно. Ну, я возвращаюсь к теме десакрализации, говоря о историале театра. Гуманистический театр, тем не менее, не потерял функции кодировать общество. В хорошем смысле слова «кодировать». Все-таки человек — это сложное существо. Человек — это многоплановое существо. Поэтому в гуманистическом театре, и особенно в начале Ренессанса, были потрясающие явления. Да, в гуманистическом театре перестали показывать архетипы. В гуманистическом театре перестали показывать идеи. Но в гуманистическом театре началось наблюдение над человеком. Очень внимательно, над отдельным. Вот тот актер, который вышел из хора, он обозначил и новую тему, конечно. Выход актера из хора стал символом начала процесса, который привел к созданию гуманистического театра. Ну, конечно, если говорить о позднем советском периоде, ну, здесь уже, в общем-то, много было очень такого тяжелого, смешного. Дугин невероятно смешно говорит о том, что в детстве у него было два самых страшных наказания. Это пьеса Арбузовой, телевизионных наказания. Это телевизионные спектакли по Арбузову и передача «Ленинский университет миллионов». Вот эта вот выхолощенность, я понимаю его, это смешно, но это какая-то очень правильная суть, потому что, конечно, равно как Ленинский университет миллионов не имел отношения к настоящей философии, к настоящему развитию человека, к настоящим идеям, так и телевизионные вещи, спектакли Арбузова, показанные по советскому телевидению, конечно, это тот еще театр. Но все-таки это какой-никакой, но все-таки это разговор о человеке. Это все-таки гуманизм. Пусть уже о каком-то совсем потерянном человеке, пусть о каком-то таком простом, о лишнем человеке, неинтересном, а иногда интересном, иногда ярком человеке, но все-таки о человеке. Но этот процесс десакрализации не остановился. Я уже сказал, что человеческое существо, оно очень сложно. И поэтому продолжение этого дьявольского процесса, давайте называть вещи своими именами, это нигилистический театр. Это театр постмодерна, который начал разлагать уже не только архетипы богов и героев, но принялся размазывать, разлагать, разбирать в механическом смысле слова самого человека. Героями вот этого нигилистического театра постмодернистского становятся уже совсем непонятные какие-то сущности, явления, какие-то каталки выносят трупы, что-то говорит с чем-то, морковка может говорить с тазом, с бочкой, как в объектно-ориентированной антологии, ризоматические объекты, полулюди, полунелюди. Вот таким образом вот этот процесс перехода от гуманизма к нигилизму совершен. Театр постмодерна, постмодернистский театр является театром, где доминирует не практика, а техника. И вот здесь есть интересный момент, и о нем нужно сказать, обратить ваше внимание на мысль Дугина. Вроде бы театр полностью перестал быть театром, вроде бы театр полностью утратил свой смысл, свою метафизику, свое содержание. Вроде бы мы перешли уже к такому, к театру матрицы. Но ведь современные авангардные нигилистические, постмодернистские постановки, где там чайники поют свою симфонию, они показывают не только развоплотившийся театр, они показывают нам, насколько мы сами потеряли смысл в своем собственном существовании. Они показывают нам механистический строй нашего существования. Поэтому они какую-никакую очень интересную функцию выполняют. Может быть, с помощью как раз-таки вот этого ужаса, который мы можем наблюдать на сцене, которому выручают какие-то награды, которые приглашают на какие-то фестивали. Может быть, вот этот ужас нам напомнит о том, что мы должны посмотреть на нашу внетеатральную жизнь, как она организована, как мы выстраиваем отношения со своими близкими, со своими друзьями, со своей собственной биографией и вообще с собой, с моментом нравственных разборок, которые человек должен, безусловно, совершать. Получается, что даже постмодернистский театр имеет свой смысл. Итак, вначале было могущество сакральное, потом могущество стало гуманистическим, создавались яркие актеры, создавали яркие гуманистические образы, как можно, проектировал какие-то ситуации, программу реализовывал, именно программу такого человеческого существования, все это поддерживал, а потом пришел театр уже постмодернистский. Получается, что театр все равно очень могущественен. Невероятно могущественная вещь. Невероятно могущественная вещь. Театр не просто показывает разложение нарративов больших, виртуализацию быта. Он не просто все вот эти вот мультимедийные средства использует для того, чтобы стереть грань между жизнью и экраном. Сегодняшний театр — театр, в котором сливаются постмодернистские аспекты, и они не требуют уже ни сцены, ни каких-то привычных театральных форм, иногда даже билетов театральных не требует. Но здесь все равно продолжает действовать вот эта вот программа кодирования общества. Получается, что театр сохраняет свое могущество даже в постмодерне. Да, конечно, театр во многом передает такую функцию вот этой вот кодировки, о которой говорил Вольтер, кинематографу, современному искусству, постмодернистский театр. Но все-таки как лаборатория вот этих процессов театр, безусловно, остается. И здесь мы переходим к последнему вопросу. Это серьезный вопрос. Возможно ли ресакрализация? Возможно ли новое начало нового театра? Возможно ли консервативная революция в театре? Возможно ли вернуться к его корням? Возможно ли вернуть вышедшего из хора актера? Возможно ли вернуть театру его фундаментальную и антропологическую сущность? Дугин говорит, что не знаю. Я тоже не буду сейчас предлагать никаких ответов на этот вопрос, но постановка вопроса представляется мне невероятно важной. И Дугин оговаривается, что если новое начало философии возможно, если консервативная революция возможна, если поворот к сакральной парадигме возможен, то это может произойти только в театре. Начало, толчок этому может дать только театр. На этом заканчивается его вводная лекция, которую вы можете, конечно, посмотреть на нашем YouTube-канале. Вводная лекция к курсу «Онтология и антропология театра» профессора Дугина. И, собственно, я сейчас произнесу уже значительно более короткий спич о тех тезисах, которые важны в лекции, которую мы сегодня представим. Лекция посвящена апофатическому театру, тому, что является... Дугин обещал, что речь идет об очень сложных вещах, они концептуализируются сложно, и апофатический театр — это театр, о котором невозможно рассказать, но который существует. Собственно, я и не хочу особо сейчас пересказывать лекцию Дугина, вы ее сможете увидеть через несколько, начать смотреть через несколько минут, но цитаты из Платона на которые Дугин обращает внимание, я думаю, что не мешает мне повторить. Это действительно очень важно, чувствовать вот такого рода связь между театром сегодняшнего времени и театром, о котором писал Платон в Федре, и даже не театром. Он написал ритуал, который мы сейчас, рассматривая, понимаем и опознаем как театральный ритуал. Итак, движение души. Что происходит с движением души? Как она является, как она случается? Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони, и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш победитель правит упряжкой, а затем и кони-то у него один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, другой конь — его противоположность, и предки его иные. Неизбежно, что править нами — дело тяжкое и докучное. То есть у богов и людей родственные души. Это простой и важнейший тезис. Все мы и боги, и души сопричастны полету крылатой колесницы. Душа — это крылатая колесница у греков. И наши души, человеческие души — это часть вот этой вот такой кавалькады небесной, где правят боги, они возничие, но где есть кони? Кони — это страсти. Идем дальше. Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит с миром. Если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое. Тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой. А что зовется живым существом, все вместе — то есть сопряжение души и тела получило прозвание смертного. То есть речь о крахе крыльев, о падении души, о земном воплощении, о вопросе, возможно ли реализоваться, о желании, не о вопросе, о жгучем желании души подняться вверх. И о влиянии трех коней. Один конь, Дугин обращает внимание на это, говоря о Платоне, благородный, второй — ярость, и третий — черный конь вожделения. Так у Платона, и вот здесь это страстное начало мешает двигаться к вершине. Но, тем не менее, мы все равно остаемся вот в этой кавалькаде. Все равно мы движемся. Что происходит дальше? Я намеренно цитирую Платона, которого Дугин тоже цитирует, потому что я уверен, что эти цитаты нужно читать, слушать, перечитывать и переслушивать. «Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице, едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в 11 отрядов». И далее. «В пределах неба есть много блаженных зрелищ и путей, которыми движется счастливый род богов. Каждый из них совершает свое, а за ними следует всегда тот, кто хочет и может, ведь зависть чужда сонму богов». Зависть чужда сонму богов. Куда едут в театр? Они едут за зрелищем. Это поразительно, но они едут в театр. Они едут наблюдать. Они едут постигать высший смысл. И они могут кого-то прихватить с собой, кого-то из нас. прежде всего, конечно, гениев и героев. В какой-то смысле, по-моему, и Дугин, кстати, говорит об этом, вот эти вот гоголевские кареты, птица-тройка, вот вышла из этой кавалькады. Они едут на праздничный пир к вершине. Отправляясь на праздничный пир, они поднимаются к вершине по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесие, хорошо управляемые, легко совершают путь. Зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душе приходится мучиться и крайне напрягаться. И оказываются в занебесной области. Они останавливаются на небесном пределе. Они оказываются на небесном хребте. Вся прекрасная вот эта вот топика и метафоры, о которых мы уже говорили, небесные и в отношении хора, и в отношении звезд, здесь достигает действительно своего предела. И здесь истоки метафизические, истоки театра. Здесь театр в высшем своем измерении. За небесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же вот какова. Ведь надо, наконец, осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине, говорит Платон и подчеркивает Дугин важность этого момента. Действительно, и Платон, и Дугин обещают какой-то просто вот, ну, суперсмысл, какую-то действительно ответ на самый важный вопрос философии. И, в общем-то, он существует. Другое дело то, что он оказывается очень неожиданным, о том, что мы можем сказать об истине, а истина об истине, какова она. А вот какова. Эту занебесную область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души, уму. На нее-то и направлен истинный род знания. Ну, получается, Платон либо ничего не сказал, либо очень мало сказал. Он замолчал. Абсолютно чистому уму эта занебесная область является. Нам, бренным, укорененным в своих материальных проблемах людишкам, конечно, увидеть эту область очень сложно. Тем не менее, мы все равно ее чувствуем. И это качество апофатического театра Дугин считает самым важным, и поэтому он начинает свой курс и свою первую лекцию разговором об апофатическом театре. Апофатическом театре, который не может быть определен. Апофатика — это то, что не может быть произнесено, доказано. Апофатическое измерение является только в образе. Вот эта апофатическая, занебесная область есть исток театра. Наша душа не хочет быть частью пира, чтобы увидеть невидимое, чтобы на небесном хребте в окружении богов заглянуть в тайну. В основе театра лежит тайна, непознаваемая. Каноны, техники, принципы, доктрины — это смерть для театра. Онтологически суть театра вот в этой непознаваемости, как бы это ни сложно кому-то было понять и сложно кому-то было бы с этим согласиться. Эта тайна, она настолько истинна, что пробиться к ней невозможно. Поэтому истинный театр, истинная философия, истинное богословие, говорит Дугин, всегда открыты. Настоящие философы И настоящие театралы знают это измерение театра. Они знают, чему они служат. И они пестуют это измерение, они пестуют это качество непознаваемого, апофатического. Есть три гипотезы у Платона, которые касаются апофатического начала. Это гипотеза апофатического единого, сущность, нечто единое, что созерцали боги. Второе — это единое многое, единое, которое содержит в себе многое. Небо, по которому движутся боги. Боги — это содержание и античной трагедии, и зрители. Это такое ускользающее содержание. И третья гипотеза — это единое и многое. Вот в этом «и», на него обращает внимание Дугин, начинается собственный театр. Это то, чем занимается театр. Единым и многим. Театр занимается единым и многим. Вот простой, важнейший, потрясающий ответ на вопрос, что такое театр. Театр — это то, что занимается единым и многим. Без единого нет театра. Без сакрального нет театра. Но и без многого нет театра, без частности нет театра, без отдельных ролей, без отдельных вводов, без декораций, которые иногда падают или просто плохо делаются в мастерских, без больного актера, который кашляет, без драматурга, который что-то гениально написал, а какого-то персонажа недопроявил и так далее, и так далее. В этом многом потрясающий и божественный ответ на вопрос, что такое театр. Вот эта спираль, бесконечная диалектика единого и многого — это суть театра. Итак, сообщество душ смотрит на этих театральных ярусах, на сообщество героев, на актеров. Актеры спешат на пир, который происходит в занебесной области, к занебесной истине спешат актеры. Вот карта театра. Вся мировая драматургия, и здесь Дугин прекрасно шутит, это история недолетов до этих небесных, занебесных областей. Кто-то хотел, но не смог, кто-то стремился, но погиб. Кто-то верил, но его обманули, и так далее, так далее. Ну, собственно, согласитесь, что через вот эту апофатическую тягу можно совершенно по-другому взглянуть и на Чехова, и даже на Островского, и на «Грозу», и на «Трех сестер», ну и так далее, и так далее. Тем не менее, театр случается только тогда, когда есть эта тяга души к небу, когда есть стремление отрастить утраченные крылья по Платону. Нельзя не сказать, здесь я уже от себя, хотя Дугин и Чайку вспоминает, а позже в лекциях он будет говорить потрясающе совершенно глубоко о «Синей птице», но я просто обращу ваше внимание на то, что два главных мхатовских символа это крылатые существа, синяя птица и чайка. Если чеховская чайка, она очень конкретна, она очень явлена, она явлена и в пьесе, и в названии, и в том, как себя Нина Заречная называет. «Я чайка», говорит Заречная. Нет, не то. Вот эта невозможность взлететь. Убитая чайка. Такой супер образ яркий эпохи декаданса. И синяя птица, у которой, в общем-то, и иконографии нет никакой. И у нее нет изображения. Есть идея синей птицы. Есть идея поиска истины. Есть идея похода за самым главным. Но синей птицы-то нет, и в спектакле нет, и у Метелинка нет, и у Станиславского нет. И мы даже есть какая-то такая, какая-то игрушка театральная, бутафорская, которая становится синей, потом перестает быть синей, которая умирает очень быстро, улетает эта птица. То есть не об этом ли ставил спектакль Станиславский? Не апофатический ли театр имел в виду Миттерлинг, Егоров, актеры, которые великие, которые воплощали синюю птицу Станиславского? Конечно, об этом, конечно. Конечно, актер, настоящий актер — это проводник к апофатическому. Настоящий актер — это человек, существо с открытым вертикальным каналом, который знает канал выхода к вот этой тайне. Он знает маршрут, это сталкер. Еще нельзя не вспомнить и не сказать, анонсируя сегодняшнюю лекцию Дугина, о молчании. Зигетика, хайдеровское слово, обозначающее то, что еще родилось, но еще не произнесено. Важное свойство апофатического театра. Важнейшее свойство настоящего театра — это молчание. Я вспоминаю, мы с Львом Додиным были на одном круглом столе, где много-много-много было разговоров о том, каким должен быть современный театр, и Лев Абрамович в конце просто сказал, что настоящий театр — это тишина. Просто глубоко и потрясающе, совершенно точно. Наверное, лет 15 назад я услышал эту фразу, и она, я помню, меня прям резанула. Я понял, насколько тишина является важнейшим театральным свойством. Сейчас, когда я работаю в Амхате, словосочетанием «хатовская пауза», конечно, чаще всего употребляется нами в таком в ироническом, в издевательском смысле, в саркастическом. Но на самом вот теперь, услышав лекцию Дугина, я, пожалуй, поостерегусь шутить по поводу этой фразы, потому что лишнее напоминание о важности молчания, о практике молчания, о выборе свободного человека является принципиальным. Это действительно очень важно. Это не техника. Это не удел рабов и машин. Нет техники молчания. Есть практика молчания. Поэтому настоящая пауза театральная, она наполнена. Так же, как наполнены другие апофатические практики, имеющие отношение к ритму, к интервалу, если говорить про музыкальные категории, и так далее, и так далее. Вот такая антология делает театр совершенно открытым, делает театр непознаваемым, но только более-более любимым нами занятием. Я надеюсь, что я вас не утомил, дорогие зрители. Я пытался прокомментировать лекцию профессора Дугина, которую я предлагаю посмотреть. Мы будем выкладывать по две лекции Дугина в неделю, и, соответственно, давайте их обсуждать, давайте комментировать, давайте вместе искать смысл театра и возвращаться к его сакральным истокам. Всего доброго, смотрите телеканал «Мхат говорит».